новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Есть сложности у нас с микрофонами, но, как бы то ни было, вещание идет. Андрей, нет, подождите. Возможно, я слышу себя не очень правильно в этих наушниках. Давайте попробуем все-таки работать обычным микрофоном. Среда, 22 мая, сейчас 16 часов 7 минут. Давайте. Короткий перерыв буквально. Сейчас мы технические вопросы решим. И вот теперь другое дело. Итак, мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас через телеграм-канал «Радио Говорит МСК», через YouTube-канал «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что у нас происходит с пробками. Прямо сейчас 6-бальные пробки, 6 баллов в 5 часов вечера. 2 часа 7-бальных пробок нам обещают на 6 и 7 часов вечера. А прямо сейчас главная проблема – это север 3-го транспортного кольца от Беговой до проспекта Мира. Мы привыкли к этой истории. И еще одна привычная история – пересечение Московской кольцевой автодороги и Варшавского шоссе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ирландия признает Палестину суверенным государством. О признании Палестины заявляет Норвегия. Как ожидается, в ближайшие минуты то же самое может сделать Испания. Уже сделали сразу несколько стран. Что это меняет и к чему ведет? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе сообщили сроки запуска жилищных вкладов в России. Что это за инструмент и как он будет работать? Когда и если все это заработает в полном объеме? Через 10 минут обсуждаем. Параллельно следим за срочными сообщениями. Суд отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за коррупцию бывшему мэру Ярославля, пишет агентство ТАСС. Ущерб от весеннего паводка в Якутии предварительно составляет 131 миллион рублей. Число пострадавших превышает 3000 человек. Об этом заявляет глава региона. И компания «Аэрофлот» заявляет, что до конца июня внедрит оплату покупки авиабилетов по биометрии в собственных точках продаж.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Ирландия признала Палестину суверенным государством. С таким заявлением выступил премьер-министр Саймон Харрис. Сегодня же о признании Палестины заявила Норвегия. До этого уже признали Палестину Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Швеция. В этом списке, как предполагается, будет Испания. С минуты на минуту они должны тоже объявить о признании в Палестину. Тут Израиль в знак протеста из Норвегии и Ирландии своих послов отозвал. Министр иностранных дел страны заявил, что еврейское государство не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает безопасности. Но список-то широкий какой. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, что это за процесс признания Палестины вдруг в таком масштабе происходит?
Нет, это не вдруг. Как раз наоборот. Я думаю, наши комментаторы, они не всегда хорошо подготовлены в историческом плане, поэтому они не очень такую точную дают картину, что происходит. Вы знаете, ведь государство появилось в соответствии с решением организации освобождение Палестины и Национального совета в 1988 году. И в 1988 году 70 государств, включая нашу страну, тогда уже признало, что существует государство Палестины. Затем, вот к сегодняшнему дню, вот действительно разделение есть, коллективный юг и коллективный запад. Весь коллективный юг по почти 150 стран уже признал государство Палестина, а из Запада только пока Швеция откликнулась. И вот сейчас суть заключается в событии в том, что начали подсоединяться с большим опозданием в соответствии с теми они давали обещание западные страны, что признают. Было определенное решение даже Евросоюза, что они попробуют коллективно сделать такое признание. Но, как всегда, вот они пообещали и не сделали. Но вот сейчас важность вот этого решения заключается в том, что позиция западных стран в отношении, в общем-то, не признания фактически. Палестина, она разъедается, и появились государства, которые признали, и это уже, так сказать, процесс перемещается на оставшуюся четверть населения.
Ну, вот смотрите,
по количеству стран, да.
А 11-й член Евросоюза, Испания, должен признать, и они сегодня планировали это сделать. Ну, хорошо, сделают они это, и что это меняет?
Это мало что меняет, это просто такая психологическая поддержка, потому что нужно не признание государства Палестина, а его образование в соответствии с решениями, которые были приняты. А вот это уже как раз другое совсем. И здесь-то как раз крайне неблагополучно обстоит ситуация. И вы знаете, вот нахождение сейчас во главе антипалестинского процесса Нетаньяху имеет такую, я бы сказал, символическую еще подоплеку. Именно Нетаньяху в 1996 году с его приходом полностью приостановился мирный процесс. В мае 96 года я участвовал в этом совещании в Газе, должны были уже окончательно решить в отношении именно государства, не палестинской автономии, как она до настоящего времени есть, а государства. Затем были выборы, пришел к власти Нетаньяху, он все это отменил и до настоящего времени застопорился процесс реального образования на месте, на земле каких-либо вот таких уже серьезных властных структур.
Ну, а Израиль собирается отзывать послов Норвегии и Ирландии. Они что, всех, кто признает Палестину, теперь послов будут отзывать? Как, вот в этом смысле, каковы перспективы международных отношений?
Да, это не имеет особого значения. Ну, отзовут, потом призовут. Понимаете, к сожалению, вот прямого такого воздействия на принятие принципиального решения возобновления мирного процесса, возобновления процесса создания государства именно на земле, прямого отношения к этому нет. И, конечно, эти при всей важности вот этих решений, они не очень способны изменить эту ситуацию.
У вас есть...
Нужно более серьезное давление на государство.
Ну, то есть больше представителей Евросоюза должны признать Палестину?
Не только. Дело не в этом. Это один из аспектов, важный аспект. Он сейчас просто так вспыхнул. В целом должно быть давление. Вот я только что разговаривал минут 20 назад со штаб-квартирой Организации освобождения Палестины, с коллегами, с нашими палестинцами. Ну что, смотрите, передвижение у них даже вот на западном берегу, не в Газе, а на западном берегу, практически приостановлено, выезд затруднен, ситуация сложнейшая. В Газе вообще, вы видите, сперва все согнали с севера на юг, и без юга гонит на север. Абсолютно неприемлемая ситуация. Вот это вот главное сейчас. Вот это главное.
Хорошо, решить еще эти вопросы. Одно уточнение. Да. Да. Еще одно уточнение. Вот эти 10 стран Евросоюза, которые признали теперь Палестину, несмотря на то, что, в общем, давно вроде как могли или должны были это сделать, есть объяснение, почему именно эти страны? Вот Норвегия плюс Болгария плюс Кипр плюс Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия? Или это случайный подбор?
Нет, это не случайный подбор, это связано с определенной предысторией этих вопросов, с настроем общественного мнения. Это давно было, ну вот социал-демократия, да, в Норвегии и Швеции, они традиционно требовали признания, необходимости признания палестинского дела, палестинских прав и палестинского государства. Поэтому здесь вот то, что сейчас такая десятка набирается из общего количества Евросоюза, это те, кто, в общем-то, связаны с предыдущим большим пониманием, более объективным пониманием ситуации. Но
хорошо.
Я еще раз говорю, что это очень важный фактор, но далеко не решающий.
Хорошо, но резолюция Генеральной Ассамблеи о расширении прав Палестины в организации, рекомендации пересмотреть членство этой страны в Организации Объединенных Наций. Что с этим будет теперь?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот эти все решения, они важны. Но получилась такая непроходимая пропасть между политической вот такой, что ли, политическим обравлением этой проблемы и решением проблемы по существу на земле. Понимаете, вот эти все вещи, они такой верхушечный носят характер, очень важно, мы их поддерживаем. Но они мало влияют на то, что происходит с людьми, которые там живут и которые сейчас страдают.
Спасибо. Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и профессор Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Ирландия и Норвегия официально признали Палестину суверенным государством, а 11 страной-членом Евросоюза, признавшим Палестину, как ожидается, в ближайшие минуты или часы станет Испания. Ранее подобное уже сделали Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Швеция.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Теперь еще в Государственной Думе сообщили сроки запуска жилищных вкладов в России. Это произойдет, как предполагается, в 2025 году. Глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков утверждает, что есть положительный отзыв на законопроект, а Нижняя палата парламента в первом чтении его уже одобрила. Цель нового инструмента, как пишет газета «Известия», помочь гражданам накопить на покупку жилья. Потратить деньги с депозитом можно будет только на погашение суда на недвижимость. Согласно проекту, средства на таких вкладах будут застрахованы не на 1 400 000, а на 10 миллионов рублей. В правительстве прокомментировали слухи о повышении ставок по семейной ипотеке, но это немножко другая история. Нас теперь больше интересует история под названием «Запуск жилищных вкладов». Как этот инструмент может работать? Депутат Государственной Думы, зампред в Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева к нам присоединяется. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, чуть подробнее объясните, что это за инструмент такой жилищные вклады и чем он отличается от обычных вкладов?
На самом деле у нас обычные вклады защищаются государством в размере 1 400 000. И здесь вот как бы, если человек копит больше, да, он... собственно говоря, рискует потерять эти деньги в случае, если там с банком что-то происходит. Вот здесь, во-первых, будет лимит страховой увеличен, во-вторых, это будет счет, на котором можно будет аккумулировать как собственные средства, так и средства субсидий различных, какой-то помощи государственной, которая будет предоставляться на эти нужды. Ну и таким образом у людей появится возможность накопить на первоначальный взнос. И более того, такое наличие как бы существенного первоначального взноса, оно в условия ипотеки упрощается, то есть оно там снижает, да, повышает вероятность выдачи ипотеки, смягчает ее условия, то есть это будет еще таким дополнительным бонусом для них.
Сейчас существуют такие же вклады, только мы, как предполагаем, на этом вкладе деньги лежат, они лучше страхуются на большую сумму, чем 1 400 000. И дополнительное ограничение, насколько я понимаю, для того, кто, собственно, этот счет открывает.
Там дополнительных ограничений особых не предполагается. Там предполагается возможность аккумулировать средства из разных источников.
Нынешние счета, обычные банковские счета не позволяют брать деньги из разных источников. Вот в этом, в чем разница?
В том, что на эти средства могут переводиться как бы деньги там со стороны там бюджетов, предположим, как бы если там есть какие-то средства поддержки, сертификаты и так далее. Собственно говоря, и раньше можно было, конечно, выдать эти деньги напрямую гражданину, но это была такая процедура более сложная, да, ему там надо было передать деньги, он должен был взять их куда-то отнести. Эта вот схема, она предполагает, что вот прям пополнять счет можно там в том числе и не со стороны самого владельца счета.
Предполагается, что будет массовый интерес к таким жилищным счетам, а люди будут, на ваш взгляд, в основном первоначальный взнос таким образом аккумулировать, или это попытка сделать так, чтобы люди реально копили до полной стоимости?
Конечно, это первоначальный взнос, потому что полную стоимость накопить практически невозможно, пока они ее накопят. Конечно, все зависит от доходов, но при среднем доходе это потребует многих-многих лет. Но это, конечно, первоначальный взнос и все-таки возможность уже потом взять ипотеку. Ну, у нас были, кстати, в отдельных регионах вот такие схемы, например, там в Белгородской области, и там люди, которые накапливали определенную сумму, им предоставлялось, например, индивидуальный дом, и он уже служил там объектом залога в ипотеке, но это были чисто региональные истории, и, собственно говоря, вот они там давали возможность людям быстро вселиться там в какое-то жилье.
Это, насколько я понимаю, в некотором смысле длинные деньги. Надо ли ожидать, что ставка по таким жилищным вкладам тоже будет больше?
Ой, боюсь, что нет, потому что тут, ну, в общем, пока не знаю, откровенно говоря, поживем, увидим, ставку пока не обсуждали.
Спасибо. Да, главный вопрос. Сроки запуска жилищных вкладов 25-й год, это, на ваш взгляд, окончательная цифра или еще могут перенести?
Ну, мы как бы как примем законопроект сразу, я думаю, примем мы его скоро, и, собственно говоря, сразу же можно начинать. Все заинтересованы в этом, все считают хорошим механизмом, поэтому вряд ли тут будет какой-то какая-то затяжка.
Спасибо. Светлана Разворотнева, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству в и жилищно-коммунальному хозяйству. Итак, вы понимаете, какая это история, жилищные вклады. Вот Никита спросил, процент ставки будет больше или нет. Ответ Светланы Разворотневой вам, по-моему, в данном случае должен быть понятен. Пока ответа на ваш вопрос нет. 7373948, телефон прямого эфира. Новая возможность аккумулировать деньги. Ну, то есть вам дают некие субсидии на покупку жилья, вы укладываете это на свой жилищный вклад, вы откладываете деньги на свой жилищный вклад, этот вклад лучше гарантирован, не 1 400 000, а 10 миллионов, если что-то произойдет, во всяком случае, пока именно эта история обсуждается. Новый инструмент — помочь гражданам накопить на покупку жилья. Как вы к этому относитесь, как вам понравится существование такого жилищного вклада в банках? 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, 530-й, значит, можно страховать на 10 миллионов. При определенных условиях, получается, можно. Но ведь речь не идет про все вклады. Это тоже надо понимать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Один из слушателей пишет про вот эту историю в Поварово, Кирилл, до 836-й, горят вагоны. Да, действительно, есть такая история. В новостях об этом много писали, но, насколько я понимаю, по последним сообщениям информационных агентств, вроде как основные проблемы с горением там уже решены. Да, вот я вижу, что Следственный комитет и прокуратура устанавливают причины возгорания электрички в Подмосковье. Об этом несколько минут назад, соответственно, пишет агентство РИА Новости. Загорелось оборудование на крыше между 8-м и 9-м вагонами. Объявлена локализация пожара была примерно полчаса назад. Площадь горения, открытое горение уже ликвидировано, утверждают информационное агентство. Площадь горения была 140 квадратных метров. Вот теперь уже занимаются другие люди, Следственный комитет и прокуратура устанавливают причины возгорания этой самой электрички. Возвращаемся к истории не вагона, а крыши между вагонами. Не знаю, я читаю то, что написано. На крыше между 8-м и 9-м вагонами что-то произошло. Значит, на крыше между... А есть крыша между вагонами, какая-то особенная крыша? Но в любом случае в этом будут разбираться теперь в Следственном комитете и в прокуратуре, и, видимо, разберутся. 7373948. На жилье можно, значит, а просто вклад можно... Нет, подождите, Александр. Что значит просто вклад можно и послать вкладчика? Это другая история. Государство не может вам гарантировать все вклады абсолютно. Но в данном случае вам дают больше гарантий. Но если у меня есть жилье, чего мне вклад... В данном случае речь идет о поддержке людей, которые покупают жилье. Вы говорите, а если у меня есть жилье, почему меня не поддерживают? Потому что вы не покупаете жилье, оно у вас уже есть. Это же очень просто. 7373948, телефон прямого эфира. Если кому-то гарантируют 10 миллионов рублей, говорит Александр, значит, и мне должны гарантировать, вне зависимости от того, что я с этими 10 миллионами делаю. Вы можете... так или иначе, с этими 10 миллионами делать разные вещи. Если вы считаете, что больше гарантий, вы можете отправить эти деньги, к примеру, не в банки. где гарантии только на 1 400 000, как вклады. 7373948, помочь гражданам накопить на покупку жилья собирается государство. Депутаты в первом чтении уже рассмотрели этот законопроект, уже одобрили его в первом чтении. Есть положительные отзывы на этот законопроект. И Светлана Разворотнева, которая только что была у нас в эфире, говорила о том, что всем все понятно, и, скорее всего, это максимально быстро будет принято. И, следовательно, действительно, в 2025 году можно будет уже завести себе такой жилищный вклад. Сначала жилищный вклад, если я правильно понял Светлану Разворотневу, вы аккумулируете деньги, набираете на первоначальный взнос, а потом уже с повышенным первоначальным взносом, следовательно, с меньшими проблемами, можете брать ипотеку. Примерно так это выглядит для большинства случаев, если я правильно понимаю идею депутатов. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева говорила именно это. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, пишите через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните. Номер телефона 7373948, код города 495. Следим за новостями. Прямо сейчас срочные сообщения из Армении приходят. Пашинян на фоне акции оппозиции говорит, что церковь — это агент влияния и собирается решать вопрос за 2-3 месяца. Пока это молния, пока без подробностей. Еще срочное сообщение — это новые обвинения от Пашиняна. Две страны ОДКБ он обвиняет, без упоминания в данном случае в молнии. Какие страны конкретно обвиняет Пашинян в оказании помощи Азербайджану во время столкновений с Арменией в 2020 году? Заявление Путина пошли тем временем. Он поручил разработать и утвердить обновленную стратегию работы Агентства социальных инициатив на десятилетие. Заявил, что Россия должна развивать кооперацию с дружественными государствами, и сообщил, что считает необходимым создать систему стимулов для компаний, которые реализуют социальные проекты и поддерживают участников специальной военной операции. Это из срочных сообщений с ленты агентства ТАСС. Тем временем агентство РИА Новости пишет о том, что происходит в эти минуты в Иране. Пресс-служба Государственной Думы сообщает, что Володин уже там, председатель Государственной Думы, что он уже передал послание руководству и народу Ирана от президента Российской Федерации, и что он собирается встретиться с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Махбером. Это из срочных сообщений. И вот еще по поводу бывшего мэра Ярославля чуть подробнее. Здесь напоминают фамилию. Теперь это становится сообщение более понятным. Суд в Твери отказал в условно-досрочном освобождении осужденному за коррупцию бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. Это новое срочное сообщение. РИА Новости пишет со ссылкой на пресс-службу Московского районного суда. И новые сообщения по поводу высказываний Владимира Путина. Научно-техническая информация, платформа НТИ. Нужно привлекать участников этой платформы к разработке всех национальных проектов технологического суверенитета. Ну и опять про кооперацию с дружественными странами, которые заинтересованы в сотрудничестве. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 мая, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире, следим за новостями, смотрим, что происходит на московских дорогах, и разговариваем с вами. Вы пишете нам через телеграм-канал, вы пишете нам через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», через смс-портал +7 925 48 94 8, либо звоните 7373948. В движении. Как едет город, смотрим за этим. Сейчас 6-бальные пробки. Дальше нам обещают 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. То есть это будет, наверное, самым сложным с точки зрения трафика рабочим днем на этой неделе. Пока мы не знаем, что будет в четверг 23-го и в пятницу 24-го. Главные проблемы — это на третьем транспортном кольце, уже даже не от Беговой, а от Москвы-Сити. Внутреннее третье кольцо останавливается, и нормально не едет до проспекта Мира. В районе Лужников Третье кольцо тоже останавливается, причем и в ту, и в другую сторону. Большие сложности есть на Садовом кольце и в самом центре города, даже не Кремлевская набережная, она красного цвета. Сейчас при движении с востока на запад, а вот Москворецкая набережная и все, что касается высотки на Котельнической, вокруг нее, все эти дороги скорее бордового цвета.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Виталий Мутко, глава компании «Дом РФ», заявил, что срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России будут продлевать на 5 лет. Как пользоваться такими лифтами, если они уже свое выработали? Первая тема. Вторая тема. Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер, предположительно, с 1 сентября. Эти правила заработают. Как говорят в интервью «Коммерсанту» специалисты, теперь после обсуждения проекта было решено, что в положении не будет требования об обязательном соответствии камер государственным стандартам. Что на самом деле изменится в новых правилах использования дорожных камер? Разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, две страны ОДКБ опять цитируют Пашиняна и опять не говорят, о каких странах, собственно, Пашинян говорит. Я знаю две страны, которые участвовали в подготовке к войне против нас. Это прямая цитата из того, что в армянском парламенте говорил премьер-министр Пашинян. И Центробанк России понизил курс доллара на 23 мая до уровня в 90 рублей 19 копеек. Курс евро 97,90.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава компании «Дом РФ» Виталий Мутко заявил, что срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России будет продлен на 5 лет. По его словам, 1 января 2025 года в стране у 70 тысяч лифтов в стране завершается срок службы. Естественно, сказал он сегодня, выступая на правительственном часе в Государственной Думе, мы их продлим еще на 5 лет, и это понятно. Мутко отметил, что проблему износа лифтового оборудования лишь переносом сроков службы не решить. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже сообщил о том, что есть дорожная карта, точнее, готовится дорожная карта по развитию лифтовой отрасли, и к концу апреля, началу мая она должна быть готова. На весну 2024 года, это данные Минстроя, в эксплуатации в России более 600 тысяч лифтов, износ которых в ряде регионов составляет более 50%. Исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов к нам присоединяется. Петр Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мутко так спокойно говорит, естественно, мы продлим еще на 5 лет, это понятно, но если срок службы уже истек, можно продлевать?
Вероятно, Виталий Леонтьевич имел в виду продление срока технического регламента Таможенного союза, это основной документ, который устанавливает критерии безопасности лифтов. И уже мы один раз срок технического регламента продлевали, когда он был заместителем председателя правительства, на 5 лет. И вот очередной истекает в феврале следующего 2025 года. К этому февралю необходимо привести в соответствие техническому регламенту порядка 78 тысяч лифтов в жилом фонде, которые уже отработали назначенный срок службы в 25 лет.
Ну хорошо, они отработали назначенный срок службы. А как они могут работать дальше?
Их необходимо менять, необходимо обновлять лифтовый парк в наших жилых домах.
Дополнительное техническое обслуживание может быть как... это же не просто в документах написали, было 25 лет, стало 30 лет. Или будет дополнительное техническое обслуживание, дополнительный контроль работы этих лифтов?
Вот поясню, скорее всего, речь идет не о том, я имею в виду, Мутко имел в виду не с 25 лет продлевать на 30-летний срок, а он имел в виду именно продлить срок технического регламента. То есть лифты, назначенный срок 25 лет, также и остается, только их надо будет усиленными темпами обновлять. Вы действительно отметили, что правительством Российской Федерации уже готовится план мероприятий по поручению президента Российской Федерации, к 1 июня такая дорожная карта уже должна быть. Ну, в принципе, она, проект ее готовился Минпромторгом совместно с Минстроем. Мы надеемся, что значительные средства, которые необходимы на замену лифтов, правительство изыщет, в том числе, возможно, частного партнерства.
Что значит частное партнерство, когда мы говорим о лифтах, установленных в многоквартирных жилых домах?
Да, действительно, мы с вами, как собственники жилых помещений, ежемесячно оплачиваем взносы на капитальный ремонт. Их в некоторых субъектах недостаточно для того, чтобы заменить лифты. Ну, во-первых, потому что сам размер взноса небольшой, невысокий. Ну, не хватает его на покрытие всех расходов. А во-вторых, помимо лифтового оборудования в доме есть еще и другие инженерные сети, там крыша, фасады и так далее. Приоритетными вообще названы лифтовое оборудование и газовое оборудование, как связанные с вопросами безопасности.
Спасибо. Петр Харламов, исполнительный директор Национального лифтового союза, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявление Виталия Мутко, который теперь глава компании «Дом РФ», и который выступал на правительственном часе в Государственной Думе и сказал, комментируя заявление о том, что у 70 тысяч лифтов истекает срок службы. Он сказал, срок службы будет продлен на 5 лет. Естественно, мы это сделаем. Это понятно, сказал Мутко. У меня на работе лифты, наверное, помнят Сталина. Там прямоугольные кнопки на пружинках. Вы такие, наверное, помните. Куда их продлевать, непонятно, пишет 530-й. Сергей 87-й пишет, что советский лифт работал у него, видимо, в доме много лет, как часы. Несколько лет назад по сроку службы его заменили, а новый российский застревает почти каждый день. Ну и главный вопрос, действительно, вызывает определенные проблемы. А что изменится за 5 лет? Ну вот в данном случае есть цифры. Данные Минстроя, весна 2024 года. В России в эксплуатации более 600 тысяч лифтов. Износ в ряде регионов составляет более 50%. К 2025 году более 140 тысяч лифтов, соответственно, должны быть заменены. Из них 97 тысяч с истекшим сроком эксплуатации и 43 тысячи лифтов с истекающим назначенным сроком службы до 2024 года. Итак, 140 тысяч лифтов надо будет заменять уже в 2025 году, и примерная стоимость этих работ примерно 300 миллиардов рублей. Катя тоже говорит, что старые дадут фору новым лифтам. 7373948, телефон прямого эфира по поводу лифтов. У кого новые лифты, у кого старые лифты, насколько старые лифты. Вот кто-нибудь, например, когда у себя в доме усаживается в лифт, кто-нибудь смотрит, до какого года он действителен вообще? Конечно, продлят, пишет, Мутко же не будет ездить на этих лифтах. А вот тоже вопрос. Вы думаете, Мутко заходит в лифт и обязательно смотрит, а когда там у него истекает срок службы? Это хороший вопрос на самом деле. 7373948, код города 495. У вас в доме сколько лет лифту? Тоже хорошая история. Это как раз про то, когда мы заходим в лифт, нажимаем кнопочку нужного нам этажа, мы ведь не вряд ли смотрим на эту самую специальную пластинку, на которой написано, до какого года срок службы этого лифта. Насколько я понимаю, там именно это обязательно написано. Но мы не видим. У нас табличку сменили со сроками. Видимо, продлили, пишет 530-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня Денис зовут. Алло.
Да, вы в эфире.
Ну, у меня 2 года лифту, так как дом новый. А касаемо срока, там, по-моему, если память не изменяет, 20 лет. Плюс у нас каждый год проводится его, это как там, техническое обслуживание.
Но это везде так.
Поэтому, нет, оно как бы реально, потому что там у нас совет дома есть, который выбран, они за этим следят. Да, даже периодически меня вызывали посмотреть, как это все делалось. Так что вроде... По-моему, если память не изменяет...
Ну, у вас молодой еще лифт. Вот у 711-2000 года все соседским домам уже поменяли. Нам обещают в 26-м. И этот лифт 2000 года на 24-м году, как тут пишет 711-й, очень дурить стал. Теперь ждем. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Про лифты. Насколько стар лифт в вашем доме? Насколько? Может быть, он суперстар. 7373948. Это смс-портал... плюс 7-925-48-94-8. Это телефон 7373948. Есть еще возможность по телеграмму. Пользователю говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Очень хорошую вы тему подняли. Смирнов Тушина беспокоит, Юрий Тушина беспокоит. Наш лифт покрасили. Покрасили внешней краской. И так воняет, что просто сил нету.
И что?
Ну что, воняет.
Надо обязательно, чтобы красили какой-то другой краской. Такое может быть. Хотя что такое лифт покрасили? Вообще сложно понять. Лифт у года 4, пишет Александр 569, ломается чаще, чем старый, но зато выглядит симпатично. Ну, может быть, он не крашеный, как раз учитывая предыдущий звонок. Я только и слышу, там сорвался новый лифт. Хожу пешком, как поменяли год назад лифт. Это 587-й жалуется. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я живу в Таганском районе. У нас там заменили все лифты в наших девятиэтажках. Шикарные лифты. Вот. Недавно ходил к другу на Котельническую набережную. У них тоже шикарные лифты, по-моему, даже с музыкой. Новые, потрясающие. Очень нравится.
Вы не боитесь в новых лифтах? Вот видите, тут говорят, новости всякие бывают.
Нет, не боюсь.
Ну, хорошо. У нас на работе, пишет Анна, на предприятии Роскосмоса поставили новый лифт. Он 2 дня работает, потом 2 месяца стоит. Такое, наверное, тоже бывает, но вот видите, это на предприятии Роскосмоса. Следующая тема для обсуждения. Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер. Предположительно, новые правила вступят в силу уже 1 сентября. Коммерсант пишет, ссылаясь на сопредседателя рабочей группы «Безопасность дорожного движения» Евгения Литвина. Говорят, что после обсуждения проекта с региональными властями МВД и бизнесом из документа исключили положение об обязательном соответствии камер ГОСТу. Еще предложена норма, которая обязывает помечать автомобили с передвижными комплексами фиксации нарушений для того, чтобы их было лучше видно на дорогах. Важно. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти новые правила применения дорожных камер, что меняют?
Ну, знаете, здесь на самом деле эти новые правила еще проходят финальную процедуру согласования, да, потому что, несмотря на заявление о том, что он согласован, есть все-таки еще процедура согласовательных элементов, связанная с подписанием и согласованием с подкомиссией. Вот. Но что касается, на самом деле, скажем, нашего с вами момента как участников дорожного движения, по большому счету ничего не изменится. Надо соблюдать правила и, в принципе, не попадать под них. Потому что, по большому счету, это в первую очередь касалось организации процесса, как устроены сами эти камеры, соответственно, как они регулируются, ну и, собственно говоря, есть какие-то там дополнительные требования к ним или нет. То есть, по сути, на самом деле, для участника движения в данном случае практически ничего не поменяется, кроме одного пункта, связанного с тем, что ну, будет дополнительная цветомаркировка машин, которые передвигаются с мобильными камерами, если я правильно помню.
Еще один вопрос. Обычно люди не очень доверяют этим камерам и говорят, да я не ехал с такой скоростью. С этим можно спорить. Но, как кажется, теперь по новым правилам можно будет спорить еще чаще и больше. Что такое камера, которая не отвечает ГОСТу?
Ну, смотрите, на самом деле ГОСТ это, собственно говоря, один из элементов требований. По большому счету все камеры, они поверены, они выполняют функции, связанные с замером скоростного режима. То есть, по большому счету, просто, понимаете, как бы камеры, они, ну, так или иначе, по всей стране не от одного производителя. Вот. Но то, что они все выполняют единую функцию, и их установка и использование регламентируется, собственно, там, набором других документов, это факт. Просто есть, так скажем, попытка привязать их там к единому стандарту, но вот здесь как бы договорились о том, что все-таки это достаточно сложно, потому что у нас большая страна, много где каких устройств было поставлено, но то, что они все отвечают требованиям, которые связаны с осуществлением контроля, я уверен, что это, в общем, так и есть.
То есть они, может быть, ГОСТу и не соответствуют, потому что они соответствуют неким техническим условиям, но они соответствуют другим правилам, которые установлены соответствующими организациями,
ну,
в России.
Безусловно. Как бы, понимаете, ГОСТ это все-таки рекомендательная мера, ну, как бы, несмотря на то, что мы все привыкли к тому, что ГОСТ это вот то, что должно быть самое правильное и уникальное, как в свое время на сгущенке, да? Все-таки, ну, это государством определенные технические требования, да, но они рекомендательный характер имеют с точки зрения их формальности. Опять-таки, установка камеры, она и их использование регламентируется еще дополнительным большим количеством документов. В принципе, после фиксации каждое нарушение, оно же по факту выписывается ответственным сотрудником, то есть не камера выписывает нарушение. Вот. Ну и, собственно говоря...
Мы же понимаем, что этот сотрудник видит сразу такое количество вот этих вот бумаг, что только подписать и успевает.
Ну, вы знаете, я сам присутствовал в нескольких центрах организации движения, где работает, да, достаточно большое количество сотрудников, но, к сожалению, мы продолжаем нарушать на дорогах, да, и поэтому достаточно много приходит штрафов. Собственно говоря, на то, что каждый пункт, он анализируется и выписывается человеком, это тоже факт. Это не искусственный интеллект, это не какие-то роботы. Везде за этим есть человек, который все-таки смотрит данные, которые к нему приходят. Да, это достаточно, ну, назовем это так, каждодневная, рутинная работа, но, к сожалению, так скажем, те, кто нарушают эту работу, прибавляют сотрудникам, которые контролируют, отвечают по этому пункту.
То есть, по большому счету, для потребителя от этих самых новых правил применения дорожных камер ничего особо не поменяется?
Ну, знаете, потребитель в данном случае, это все-таки мы все участники дорожного движения, для нас очень важно, чтобы повышалась безопасность дорожного движения, то есть, чтобы люди меньше нарушали, чтобы люди следовали правилам, да, соответственно, то, что все камеры, они выносят постановление то, как это должно быть, это факт, просто это как бы, ну, некое регулирование рынка с точки зрения, так скажем, унификации и синхронизации, потому что система фото-видеофиксации, она развилялась порядка, ну, наверное, 10-15 лет в нашей стране, да, началась она в начале нулевых, когда появлялись камеры, сейчас тут есть более совершенные камеры, которые могут фиксировать там все, что угодно, начиная от телефона, ремня и так далее. Какие-то камеры стоят, они могут только фиксировать только скорость, ну, то есть здесь, понимаете, устройств их много, и технологический процесс постоянно не стоит на месте.
Спасибо. Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения и безопасности, был с нами на прямой связи. 663-й тут же вопрос задает, а где ГОСТ? ГОСТ это везде просто рекомендации или только для штрафующих камер? Ну, помните, да, Вадим Мельников тоже вспоминал эту историю про продукты. Где-то, где стоит ГОСТ, там его выполняют, но это не значит, что ГОСТ должен стоять и выполняться на каждом продукте, та же сгущенка. Это ярко показывает. 7373948, ваш опыт встречи с дорожной камерой. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, приветствую, Павел, собственник. Ну, вы знаете, вот я много езжу по работе, разъездная работа, Москва-область, и на выходных в область езжу. Ничего против, не имею против камер. У меня был такой даже случай, знаете, 1 января, значит, я пробил колесо на большой бетонке. Никого нету, ну, кстати, 1 января, там, 900 дня. И вот мы подъехали к этой камере, подъехали, которая стояла на обочине, да, там, ну, на площадке, попросили этого человека. Он говорит, знаете, мне нельзя, но я вам помогу. Он вышел, мы с ним вместе колесо разбортили, он мне все помог. Все у меня сделал, то есть, знаете, как бы, ну, уважуха реальная. Единственная просьба, конечно, если бы они еще настраивали эти камеры бы на тех, кто ездит без дальнего и ближнего света.
Ох.
Потому что вообще за городом, конечно, тяжело. Ты выезжаешь на встречку, не понимаешь, то ли она едет, машина, она едет по своей полосе, то и по встречной.
Ну, так может быть, просто на встречку не выезжать. Я понял, да, проблема есть. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Ну, да, здравствуйте, доброе утро.
Вы в эфире.
Это Максим?
Не знаю, 7, это, наверное, куда-то не туда человек звонил. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, по поводу камеры штрафов.
Сейчас, давайте.
Сейчас с ними общаюсь. Влад меня зовут. 7 штрафов, оплаченных неправомерно мне присужденных. Ну, неприятный, но факт.
Ну, с вашей точки зрения, неправомерно
нет,
вам присуждены.
Нет, с моей точки зрения.
Ну, а как?
Нет, нет. Ну, как? Машина моя 3 раза находилась в том месте, согласно камере, в котором ее не было. Не знаю, как это происходит, но, тем не менее, факт, это были такие штрафы. Ну, то есть, понимаете, да, я проехал по Волгоградскому проспекту до офиса, сидел там на работе, а мне штраф пришел с Вернадского. Ну, вот как-то так. Естественно, я не боролся за это, потому что там пытался два раза как-то бороться, ничего не получилось, плюнул, естественно, оплатил.
Понятно. Бывают и такие случаи. Каждая поездка на дачу приносит штраф, это 569-й, хотя езжу больше 20 лет одним маршрутом. Просто развешали камеры, где скорость 90, 70, 60, и не успеваешь ехать с какой-то средней. Но на передвижные не попадал еще. Спасибо тем, кто моргает на встречке. Полагает Александр, 569-й, что камеры – это зло. 809-й, Истринский район. Вот очень хочу поставить за свой счет камеру, так как сквозь населенный пункт летают перегруженные фуры, и всем плевать. И что теперь? Они будут оспаривать штраф на основании нового закона? На основании какого закона? Ну, если у вас в населенном пункте летают перегруженные фуры, и почему-то до сих пор не стоит камеры. Новый закон вряд ли позволит, соответственно, ставить камеры как-то по-другому. У меня за 10 лет один штраф с камеры. Скорость к врачу с собачкой спешила, пишет 711-я. У меня, кстати, тоже за 10 лет, по-моему, только один штраф с камеры. Да, один штраф, и в этом году ему исполняется 10 лет. 7373948, да, здравствуйте.
Опять Юрий Тушин вас беспокоит. Ну, все хочу спросить вас. Юрий, вы что заканчивали?
Спасибо. 7373948, точно не то место, где делают дорожные камеры. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Вот сегодня мне буквально пришел штраф с камеры, что я ехала без ремня. И там фотография моя, я еду в платье, в короткой куртке, ремень у меня на груди чуть-чуть якобы виден, он уходит под куртку с правой стороны, а на плече ремень не видно, потому что козырек загораживает, потому что солнечная погода. И что мне теперь делать?
Что делать-то?
Да, что мне делать в этом случае?
Я не знаю.
Мне нужно оспорить этот штраф и сказать, что на самом деле это ремень под курткой, вы его просто не разглядели. Вот к вашему специалисту надо обратиться.
Ну так обратитесь к специалисту. Мы же сейчас в радиоэфире это обсуждаем. Если вам кажется, что штраф неправильный, несправедливый, значит, надо его оспаривать. Сергей, 87-й. На мой Citroen прислали штраф за превышение скорости с фото. На фото другой автомобиль. Четко видно, что номер отличается на одну цифру. Я просто проигнорировал. В итоге этот штраф через несколько месяцев... деньги все-таки сняли автоматом с карты. Ну так надо было на самом деле не игнорировать. Надо было написать, что это ваш Range Rover на самом деле не Citroen, и номер у вас другой, не тот, который. Ну да, а вот Александр 569 предлагает тем, кто задается вопросом, что же делать, и платите, успокоиться. 7373, ну это тоже, в общем, вариант поведения. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Я езжу много, получаю в месяц, 3-4 штрафа стабильно, по 250 рублей за превышение, за небольшие. И я только за больше камер, и чтоб все аккуратно ездили. Я свои штрафы оплачу, не напрягаюсь, а я смотрю общую...
Но вот, подождите, Константин, вот нам с вами не приходили такие чужие штрафы, а людям приходят...
Мне приходил чужой штраф, давно, правда, пару лет назад я его оспорил без проблем. Кнопочка есть, оспорить штраф. У меня тоже, как у слушателя, семерка с единичкой, видимо, перепутали и прислали мне чужой штраф.
То есть это совершенно, это беспроблемно нормально. Можно оспорить, много времени на это тратить не приходится?
Минута.
Понял, спасибо. 562-й полагает, что если не платить 2 года, штраф аннулируется. Мне кажется, не у всех это так работает. Сергей 87-й пишет, что вот этот я бы вместе с Сергеем установил бы в 2 раза больше камер на обочины, потому что утомили люди, которые передвигаются именно по обочинам. Ну и Валерий 55-й пишет, радуйтесь, что ситуация с камерами не такая, как в Татарстане и в Нижнем Новгороде. Там, видимо, по свидетельствам Валерия, камер так много, что они на каждом столбе и даже в кустах. Далее новости.